Можно сфотографироваться бесплатно. Слава Иисусу Христу, дорогая молодежь, Господь царствует. Я один из тех, которые верю, что молодежь – это не будущие церкви, а настоящие. И в последующие минуты у меня есть большая честь служить людям, которые настоящим служат уже в церкви, вам, дорогие. Я попрошу, если возможно, подключить презентацию, чтобы вам было удобно. Спасибо, дорогие. И я хотел бы в этой важной очень теме начать с примера. Сравнительно не так давно я посещал Прагу. И когда на последнем сегменте полета я уже сел в свое кресло, подошли две девушки. И одна из них, ее место было возле меня, попросила, говорит, а можно поменяться, чтобы моя подруга сидела? А вы можете поменяться? Я говорю, ну хорошо, девушки, ну и куда же вы, дядька, этого хотели бы? Наверное, в бизнес-класс хотели бы посадить. Говорит, да нет, в хвост самолета. Ну, вот так, говорит, нынче молодежь старших в хвост. Хорошо, говорит, я то поменяюсь, но вдруг что-то так не с местами, то я вернусь назад. Говорит, хорошо, они поблагодарили и вдогонку говорят, ну, это, наверное, судьба. Ну, говорю, хорошо, судьба, увидим. Я прилетел туда в пятницу в Прагу, и в воскресенье я улетал назад. И когда уже после церкви, а там было так, что я не успел даже переодеться, потому что вечернее служение, сразу в аэропорт. И я вот в такой парадке, примерно и в аэропорт, и уже на гейте, уже после регистрации всего этого на гейте, я слышу, о, добрый вечер. Я посмотрел, смотрю, девчонки знакомые. Я говорю, ну что, судьба, наверное? Да. Ну, я обратился к ним, говорю, девчонки, ну, расскажите, как вы провели время? Как вы, ну, я сказал немножко не так, я не сказал там, благочестиво ли вы провели время в Праге? Ну, я сказал, что как вы потусили в Праге? О, говорит, хорошо, Карловый там мост, Карловы Вары. Говорит, вы молодые, успеваете все. Я смотрю, какие там пакеты. Я же понимаю, что за пакеты в duty free. Говорит, а что там у вас там, девчонки, в пакетах? Она говорит, как, чешское пиво. Говорит, девчонки, говорит, можно шаг сделать назад? Говорит, ну да, а что такое? Говорю, вот так нежданчик. Что не ожидал, то не ожидал. А что? Говорит, что вы пьете это? Говорит, ну да, это же чешское. А говорит, вы что, не пьете? Я говорю, я не пил, не пью, и в ближайших тысячи лет не собираюсь пить. А одна из них говорит, вы, наверное, много путешествуете. Говорю, очень много путешествую. А, хорошо, говорит, а где вы работаете? Меня спрашивает. Говорит, а теперь ваша очередь. Вы можете сказать? Вот так, судя по лицу, по мне, где я работаю. Она так посмотрела, другая, говорит, или в посольстве, или киллером. Говорю, первое, частично правда, а второе, это неправда, потому что если бы был киллер, я бы смотрел вам не в глаза, а на лоб. А вы, наверное, работаете в каком-то иностранном посольстве. А расскажите немножко. Говорю, девчонки, вы знаете что? Кто-то сказал правильно, что информацией можно отравиться как едой. Давайте немножко подостынем, я пойду кофейку попью. Ну, а вы здесь подождите, а потом вернемся к нашему разговору. У меня вопрос. Как вы думаете, ждали меня эти девчонки, чтобы все-таки узнать, ну, а где точно я работаю? Вот так. Ну, вы сами отвечаете на этот вопрос. И когда я уже начал говорить потом, а самолет задержали на час. Вы знаете, ради личного евангелизма, или точнее спасения людей, будут задерживаться поезда, самолеты будут задерживаться. Это во власти Всевышнего. И у меня было достаточно времени, хотя я не злоупотреблял временем, чтобы кратенько рассказать. Причем мой разговор был построен не в том плане, что вот вы, девчонки, неправильно ведете, потому что начало было из пива все-таки, вот вы пьете это все. Нет, нет, я перевел все стрелки на себя, я рассказывал, почему мне это надо. Не девчонка, а мне. Люди же умные, они же все понимают. Я рассказал, почему мне вера в Бога нужна, почему она нужна лично мне, моей семье, моим детям, какие опасности есть в этом мире и почему в этом безопасность, то есть в Боге безопасность. Знаете, что в конце эти девчонки сказали? Говорят, дядь Вить, ну так, мы же ближе познакомились. Говорит, можно вам сделать комплимент? Говорю, люблю комплименты. Конечно, сделайте. Говорит, спасибо вам, что вы не грузили. Потому что ваши, вот как часто я слышу это ваши, они, говорят, грузят. Вот в последующие минуты как раз об этом, чтобы и не грузить, и чтобы все получилось, очень быстренько мы пройдем вот тематику очень важную, личный евангелизм. Посмотрите, пожалуйста, на экран, и это мега-церковь Сан-Фернандо, Калифорния. Очень большая церковь, побольше этой церкви, ничего личного, но побольше этой церкви. А это пастор этой церкви, Линкори. Что же произошло? Линкори оставил служение пастора. Он был на зарплате, то есть у него были бенефиты, там медикал, страховки, все. Он достаточно комфортно чувствовал с разных сторон, плюс большая церковь, это тоже большой плюс, и активная, на первый взгляд, церковь. И почему он оставил служение? Его не уволили. Нет. Он не сделал никакого греха. Нет. Он не сделал какой-то теологической ошибки, что его, ну, попросили написать заявление. А знаете, почему он оставил служение пастора? Лин пошел проповедовать соседям. А знаете, в этом что-то есть. Иногда ты устаешь от служений, от расписаний, от графиков. Ты бежишь, и просто хочется остановиться и что-то доброе сделать. Я не говорю, что наше служение, наше расписание, графики – это что-то другое. Нет. Но просто хочется просто побыть самим собой и вот просто выразить себя. Даже попробовать выразить себя. И это даже не намек кому-то. Я просто говорю всем нам, что очень важно личный евангелизм. Писание говорит, итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа. Дорогие, в Священном Писании нет слова евангелизация. Я не нашел, может, в каком-то переводе есть это слово евангелизация, но я не нашел. В Священном Писании есть принцип евангелизации. И принцип евангелизации – это идите, научите все народы. Ключевое – научите все народы. Идите, сначала идите, потом научите все народы, и потом уже крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. В других переводах и братья настаивают на этом, и я не против, что там есть «сделайте учениками». Это тоже очень верно. Но что я хочу здесь сказать – какая есть главная ошибка? Иногда церковь пытается, пытается передать вдохновение. Не обучение, а вдохновение какое-то. То, что они переживают. Людям не в церкви, не воцерковленным людям передать это. И в этом бывает провал личного евангелизма, потому что люди нуждаются, в Беларуси люди нуждаются, чтобы им рассказали с чувством, с толком, с расстановкой. А вдохновение, они уже сами будут в Боге переживать вдохновение. И если по отношению вдохновения, мы по-разному это переживаем. Поэтому обратите на это внимание. Пополнение церквей сегодня. Как происходит пополнение церквей сегодня? И какой же потенциал, ресурс? Первое, что наблюдается в постсоветском пространстве, то, что церкви пополняются в основном крещением детей верующих родителей. Хотя я скажу, что это очень мощная евангелизация. И однажды я был в одном общении, и когда служители разговаривали о крещении, и один служитель как-то там просто так сказал, может, даже как-то неуважительно сказал: «А, у нас там 18 человек приняли крещение, но это все ДВР, дети верующих родителей». И меня это зацепило. И я сказал, что: «Брат дорогой, я хочу поправить, что сегодня поднять детей верующих родителей – это та же самая евангелизация». Родители, вы понимаете меня, что это та же самая евангелизация, очень мощная должна быть евангелизация. Поэтому тут здорово, что люди приходят в церковь. И еще, переход с других церквей, урбанизация. Согласно статистике, уровень урбанизации в Беларуси 74%. Беларуси, 74%, то есть 74% людей, они живут в городах, в больших городах. И как раз вот эта миграция, переход с других церквей в большую мегацерковь. И здесь как раз может быть обманчиво то, что церковь пополняется, но она пополняется за счет урбанизации, то есть за счет перехода там с деревень людей, с деревень. Ну и, конечно, церковь пополняется через личный евангелизм. Я больше сделаю акцент на личный евангелизм. Почему на личный? А потому что следующий диаграмма, она, наверное, что-то скажет. Посмотрите, пожалуйста, как попали люди в церковь. Пополнение церкви сегодня это одно, но как попали, каким путем, что же повлияло на людей, что они попали в церковь? Извне, я имею в виду извне. И 12% это трудности людей, 5% это случайно попали. Трудности объяснять не буду, это понятно. Какое-то горе, что-то произошло. 5% случайно попали. Случайно попали, что значит случайно? Просто случайно. Было очень много примеров, когда случайно человек шел, услышал где-то в парке Слово Божие, где-то в разных других местах. То есть он не планировал, его не звали, но он случайно вот услышал. И еще послушались пастора, оказывается, пастор, конечно, тоже евангелизирует, 4%. 4% людей, которые приходят в церковь, то есть пасторы, не только пасторы, я имею в виду разные служения, то есть служителей в церкви. Ну, вы знаете, что, ну, такие рабочие лошадки, извините за сравнение, но рабочие лошадки в церкви это служители, и большая часть возлагается, конечно, на них. Это не всегда правильно. И все-таки евангелизация служителей 4%. Их навестили дома. Вот что такое дома? Ну, сантехник верующий зашел. Вот просто тоже. Он не планировал евангелизировать. Ну, разговор как-то зашел в дома. Это 2%. Не так много, но 2%. Учебные программы, разные учебные программы, не только там семинарии, это разнообразные программы, которые мы ведем, это 4%. И радио, публичная евангелизация 5%. Публичная евангелизация. Как ни странно, 5%. В 90-е была активизация публичной евангелизации. Там может быть чуть-чуть побольше. Но сейчас это 5%. И радио, телевидение, на которые очень много средств, деньги, все. Опять, это не намек, но, тем не менее, это 3%. И дружба, личные взаимоотношения, личный евангелизм, 65%. Через личный евангелизм, вот реальная картина, как люди попали в церковь. Что это значит? Это значит конкретная мотивация того, что это нам нужно. То есть евангелизация, личный евангелизм нужен. Хорошо, мы разобрались со статистикой, а теперь как же, вот практически как это делать? Вот как это делать? Конечно, мы не сможем за короткое время сказать все, но хотя бы принципы дать. Я постараюсь, настолько будет возможно это. И обычно наши люди, славяне, они очень много читают. И молодежь очень много читает между строк. То есть вы быстро, я думаю, поймете то, о чем я говорю. Итак, практические шаги личного евангелизма. И первое – это своеобразная предпосылка или предпосылка успеха, с чего надо начать. Я бы провел здесь параллель. Это не только личный евангелизм, а евангелизм дальше – продолжение этого личного евангелизма в церкви. Потому что каждая церковь, она должна быть миссионерской. И что же нужно делать? Первое, это постоянное ежегодное обучение. Касательно личного евангелизма. Знаете, в чем проблема? Проблема в том, что очень много ошибок люди наделали. И когда я слышу евангелизацию, личную евангелизацию некоторых людей, мне просто охота... пока запретить им это делать, просто пока остановить их и сказать: друг, послушай, ты остановись, и ты сначала научись это делать, чтобы ты не шел как бульдозер, просто все сметая на своем пути, кроме своей конфессии, а чтобы ты поднаучился это делать, обязательно. И если касательно церкви, то я всегда говорю тем пастырям или братьям и сестрам, которые жалуются, что в их церкви нет прихода извне, и я задаю один и тот же вопрос. Скажите, пожалуйста, вот год прошел, на протяжении этого года, сколько раз у вас было специализированное обучение по евангелизму? Как это делать? То есть, как это делать? Кстати, это работает. Это работает. Почему? Я вчера в общении с братьями сказал вот такой тезис, что самый большой проект вечности, спасения людей, Бог начал с обучения. Он проповедовал и учил. Он начал первую библейскую школу. Апостолы не были сначала апостолы, они были сначала ученики. И обучение – это очень ключевое, причем это регулярное, а почему ежегодное? Я бы даже сказал ежеквартальное, но достаточно ежегодного. А потому что тенденции изменяются. Понимаете, что у нас не изменяется? У нас пища для евангелизации не изменяется. Что изменяется согласно тенденциям, трендам сегодня? Посуда. Подача, посуда, это изменяется. И на это нужно обратить внимание. Что еще? Планирование времени и бюджета на это. Начиная из каждого лично, время – это очень важный товар. Дорожите временем. В оригинальном переводе оно же еще значит как «выкупайте время», «покупайте времени», «время». Это очень хороший товар. Один еврей всегда навстречу брал книгу с собой. И его спрашивали: слушай, ты же идешь навстречу, зачем тебе книга? Там же ты не будешь читать. И он сказал, что люди настолько мало ценят время, которое не вернется назад. Это очень дорогой товар. И обычно люди опаздывают, и они не ценят мое время. И для того, чтобы комфортно было опоздавшим, то я не просто трачу время зря, а я читаю книгу. Я использую это время. Поэтому время – это очень важно. И бюджет, пускай он маленький, но очень важно. А если взять в масштабе церкви, то это кардинальный такой вопрос. Если я хочу, чтобы был успех в евангелизации на уровне церкви, то есть вопрос, сколько в этом году церковь, моя церковь, согласна потратить на это? Да, сразу пастор говорит, мы дали на туда, дали на миссию. Нет, это вопрос, сколько моя церковь согласна, готова потратить бюджет для нашего места, для наших людей, для нашей территории, потому что эти деньги, знаете, что это такое? Это мое конкретное намерение, это мое заявление, что у меня все серьезно. И также и в личном плане, и, конечно, в плане церкви. И планирование служений или планирование в масштабе церкви, планирование вот выхода, просто выйти. И это сделать, это тоже очень важно. Мы были с женой в одной церкви, И нас спросили в церкви, нам, во-первых, понравилось, что среди недели подход, довольно консервативная церковь, но подход был не консервативный. Мне сразу сказали, что я не буду проповедовать, а я буду отвечать на вопросы вместо проповеди. Мне очень это понравилось, потому что примерно было 10 таких мини-проповедей. Потом, когда мы помолились, и в конце были уже вопросы на тему разные. И один из вопросов был, извините за откровенность, из этических побуждений. Я не говорю где, что, когда, ну, это из этических побуждений. И один из вопросов был, брат Виктор, скажите, что нам нужно изменить в утреннем воскресном богослужении? Пастор, я не ел намек на воскресное богослужение завтра, но вопрос был конкретный. Я говорю, что мой ответ вам может не понравиться. Вы уверены, что вы хотите услышать это? Но они говорят, да, но я не первый раз там был, я позволил себе это сказать. Я говорю, вы знаете, я бы вас всех распустил. Они так смотрят на меня, говорят, ну не так, как вы подумали. Вот вы все собрались, ваш пастор вот привел к молитве, вы помолились, и ваш пастор говорит, что братья и сестры, а сейчас мы все идем с церкви. Вообще, идем с церкви. Кто-то сказал, что церковь, она не для верующих, а для неверующих, которые приходят сюда. Но идем не домой, а идем в наш город. И мы будем делать добро, проповедовать. Есть личный евангелизм. И потом, через часика-два, вернемся, подытожим, помолимся и по шатрах Израиля. Я не успел закончить, когда один брат бодрствующий, он поднимается и говорит, брат Виктор, а как же служение? Я говорю, брат дорогой, скажите, пожалуйста, Иисус больше служил в помещении или вне помещения? Это разве не служение проповедовать Евангелие? Другой, в качестве адвоката, конечно. Он говорит, брат Виктор, не обращайте внимания, это служение, это очень большое служение. Но проблемка одна есть. Я говорю, какая? И он даже так тише сказал. Говорит, понимаете, нас не будут слушать здесь. Я говорю, дорогие, это не проблемка. Это откровение. Вам откровение, что вас здесь не слушают. Когда я рассказывал в одной церкви, молодежь сказала на это заявление «жесть». Ну, это их терминология. Но, говорит, в этом ничего плохого нет. Вы когда вы вернетесь через этих 2 часа, у вас молитва не будет, как вчера и 3-го дня, а? Вы взмолитесь, вы будете просить, Боже, дай нам этот город, дай нам повлиять, дай нам проповедовать Евангелие. В этом много хорошего. Практические шаги дальше. Второй шаг. Ревизия неспасенных родственников. Посмотри, пожалуйста. Это люди Библии, которые встречаются в Библии. Бесноватый, Закхей, царедворец. Разные люди, очень разные. По статусу разные. Вообще разные. Лидия, темничный сторож, страж. Что их объединяло? Что их всех объединяло? Их всех что-то объединяло. Они разные, но их всех объединяло что-то. Что именно? Их спасение было связано со спасением ихнего дома. Когда вы вернетесь домой, в вашу церковь, братья и сестры, сделайте ревизию. Я служителям это говорю, сделайте ревизию. Когда в нашей церкви мы начали делать ревизию неспасенных родственников, мы не идем дальше, но родственникам неспасенных, знаете, что получилось? А получилось то, что оказывается еще одна церковь. может быть. Да, мне всегда говорят, что благовествовать родственникам – это очень тяжелая сфера, очень тяжелый труд. И я согласен. Я чуть-чуть скажу о том, в принципах, как благовествовать. И первое, как ни странно, без слов. Кто-то сказал, что мы будем проповедовать, но когда будет нужно, будем употреблять слова. Без слов. Вся проблематика в том, чтобы, ну вот, слова, слова. У меня в нашем подъезде, где я живу, два этажа выше, семья, которых Бог призвал. Они преподаватели, и очень трудно благовествовать преподавателям. Как филологам слушать проповедь трудно, так и преподавателям благовествовать. Ну, ничего личного, извините, кто преподаватели. Потому что учительница, ее должны слушать. Вот все сидеть вот так, ну, только вот. У нас хорошие соседи, и сестру зовут Леля. У нее не был спасен отец и мама. Бог призвал одну ее. И когда она приезжала в деревню к маме, там брат еще жил, они всегда-всегда ссорились. Ну, Лиля начинала в своем стиле учительском, вот-вот все, как нам нужно жить, рассказывала. Они всегда ссорились. Я когда слушал, говорю, Лиля, можно мы с тобой такой заключим контракт? Я тебе расскажу, что надо делать, что не надо делать. Ну, сделай, вот эксперимент раз. Когда ты приедешь, ты ничего о Боге не говори. Вообще ничего не говори. Ну, как говорит? Ну, не говорит. Ну, мы же должны благовествовать. Говорю, послушай, Лиль, не говори вообще ничего. Целый день работай, помогай, общайся по дому, по году, все другое. Но не, о Боге не говори. К вечеру мог тебя спросить, у тебя все нормально или нет. И еще могут тебя спросить, ну, ходишь ты в церковь или нет? И когда мы второй раз встретились, она издалека еще увидела меня, говорит, Виктор, привет, как ты знал? Говорю, о чем? Ну, вот я приехал, и я все решила, ну, слушай, так, как ты сказал, вот целый день. Ты знаешь, как это тяжело, и там есть что сказать, и там охота, и вот там. Ну, вот просто я уже пообещала, вот я жду к вечеру. Вечером мама говорит, Лиля, у тебя Саша, муж Саша, у тебя все нормально с Сашей? Говорит, смотрю, идет все по плану, идет нормально. Но, говорит, когда за ужином брат сказал, Лилька, ты еще в эту секту ходишь или нет? Говорю, думаю, ну все. Я говорю, и что, Лиля? Потому что я ей сказал, когда тебя спросят, то ты можешь полтора предложения сказать, не больше. Полтора, Лиля, не два, полтора. И что? И Лиля говорит, и я не выдержала. За целый день упаковала все. Архивом сразу отправила на почту, да? Разбирайтесь. Без слов. Потом Лиля, ну, говорит, я поняла принцип. За короткое время позвонила мама и папа. Вдруг Лиля срочно приезжает. Они были больны. И они начали читать Евангелие. Лиля, думаю, что-то случилось. Она все отпросилась с работы туда. Говорит, Лиль, мы прочитали у Якова, что у вас есть пресвитеры или нет? Что такое, во-первых, пресвитер, и если они у вас? Вот кто читал Якова, уже понимает, о чем речь, да? Там же написано, призовут пресвитеров церкви, помолятся. Говорит, да, у нас есть, так побыстрей. Скажите, ехать или нет? Пресвитеры, ехать или нет? Это же люди еще крещение не принимали. У нас бывает все по протоколу, знаете. Конечно, мы поехали. И в конце концов, мама сейчас на пути. Папа уже с Господом. Он покаялся, принял водное крещение. Это работает, дорогие. Позиция морального права тоже важный вопрос. Особенно, особенно, ничего личного опять. Особенно, когда люди пришли из скажем, асоциального вот этого сегмента, или, ну, это слава Иисусу, что Бог призывает, Он спасает. Вы представьте, какая была ситуация в нашем окружении. Покаялся, был в наркотиках, но покаялся. Мама, папа радуется, родственников собрали, а его неправильно научили. И он сидит в центре стола и всех тренирует. Да вот, если вы не покаетесь, вот вы пойдете в ад. И папа не выдержал, он остановил, говорит: сынок, ротик закрой. А знаешь, сынок, почему? Потому что эти родственники, я им еще денег не отдал. Я одалживал деньги, чтобы тебя вытащить. Я не всем отдал деньги. А ты уже рассказываешь, что они картонные коробки. А ты только деловой. И знаете, что таким людям надо? Молча жевать салат оливье и радоваться жизни. И когда спросят, тогда в духе кротости рассказать, не парируя там какими-то, знаете, подвигами, как бывает, свидетельства рассказывают, такие супермены, Рэмбо такие христианские, а рассказать, что Иисус сделал в твоей жизни. А когда, конечно, у тебя до покаяния тебя родственники слушали, ты можешь об этом говорить. Вовремя, еще вовремя. Что такое вовремя? Вовремя. Я вот смотрю, у вас часы вовремя идут. Так вот, во времени. Некоторые верующие думают, что для родственников мы можем 24 часа в сутки проповедовать. Где поймал, там и... Это неправда. Бог дает время, как светофор. Зеленый, желтый, красный. Обычно без желтого там. Или зеленый, или красный. И вот в чем проблема. Бывает, когда приходит это время, я думаю, многие знают в этом зале, что я говорю. Желание, страстное желание сказать. И есть что сказать, это очень важно. Но вот не задачка. Я что-то делаю. Вот там что-то мастерю. И думаю, я сейчас все там ручки помою. Все, временечко прошло, я пришел, и уже красный свет. Не упустите. Я задавал вопрос, почему, Боже, ты даешь не вовремя? Нам не вовремя. Вот. А знаете почему? А Богу очень важно знать, что ценнее мне. Железо это? Или спасение жены, например. Или папы, мамы. Одна сестра, она понимала этот момент. Она мужу своему свидетельствовала, она пришла домой и смотрит, муж дома лежит, просто на диване лежит никакой, а у нее пришло время, то есть желание страстное свидетельствовать, зеленый свет. Она пришла с утреннего служения, она даже не пообедала, она села на стульчик возле него, молится и ждет. Он открыл один глаз. Через некоторое время, конечно. Он говорит, ты чего? Она говорит, жду. Он говорит, чего ждешь? Она говорит, когда ты покаешься? Он два глаза открыл. Потом он задал вопрос, а почему я должен покаяться? И она не начала там, знаете, как с пулемета. Вот эта ошибка. А вот так в Исаии написано так, а Матфея так написано, а Лука так говорил. И это все такое. Какой Исаия, какой Лука, человек право-лево, он не понимает. Она ему рассказала, говорит, потому что видишь, как жизнь твоя повернула. Вот начало, вот когда мы только еще до свадьбы, помните, ты мне обещал? Кстати, молодые, здесь парни есть, вы думаете, что обещаете? Что там бывает солнышко, луну, звезды, ну что не его, то обещает, в принципе, девушка. Да. Буду тебя, он меня водит к лучшим ресторанам. Обещаю, что когда-то вовнутрь зайдем. Типа этого. Говорит, ты попал в плохую компанию. Смотрите, все пошло вниз. И что в конце концов? В конце концов, вот то, что ты имеешь. Друзей у тебя уже нет. Ты спиваешься. И такая длинная пауза. Но то, что она говорила, она просто говорит, ну, Господнего Духа. Длинная пауза. И он говорит, так что же мне делать? Она говорит, покаяться. Он спрашивает, когда? Она говорит, на вечернем собрании. Опять длинная пауза. И потом он говорит, готов одежду. Ну, она как быстренько, там, костюм свадебный или какой, не знаю. Там. Он же выпивший. Не просто выпивший. Хорошо. Она под ручку его и на вечернее собрание. И они зашли на балкон. Она очень стеснительно была. И он целое собрание. Так, когда мне выходить? Сейчас? Мне говорят, подожди, подожди. Начал проповедник уже в заключительную проповедь. Он начал возмущаться. Эй, почему этот человек все знает там по мне? Ты что ему рассказала, что ли? Она ему объясняет, что это Господь говорит тебе. И потом, когда уже закончилась проповедь и был призыв, она его толкнула. Говорит, я же не знала, как он отреагирует. А он с балкона. Стоп! Прямая речь. Мужики, стоп, стоп! Без меня не начинайте! Видите? Вот нарушение. А братья, конечно, сориентировались, группа поряд, говорит, да, мужчина, мы ждем, все провели. Я, говорит, покраснела, ну что там происходит, даже не пошла. Смотрю, он пошел, встал на колени, боже, что это происходит? А, вы знаете, произошло два чуда. Первое чудо, во время молитвы моментально вышел алкоголь. А второе чудо, знаете, кто он сейчас? Пастор церкви. Господи, помоги нам. Помоги нам свидетельствовать родственникам. И помощь опытных людей бывает, как наговорят, а потом выехать невозможно в ситуации. И спрашиваешь, почему раньше ты не пришел, не сказал? Чтобы этого не было, надо обязательно слушать. Еще главный вопрос евангелизма. Правильное знакомство, понятная речь, рациональная аргументация и личный пример. Обратите на это внимание, дорогие. Обратите внимание. Правильное знакомство, понятная речь, рациональная аргументация и личный пример. Касательно родственников мы сказали. Я этот третий шаг, сделаю акцент, на этом мы третьем шаге закончим. И что важно? Вот правильное знакомство. Обычно на старте уже делают люди ошибки. Не сделайте этой ошибки на старте. Протестанты, у них все настроено, то есть теология, все настроено, все правильно. Но они знают все как правильно. И когда они встречаются, например, с человеком, который православный, не то чтобы он там искренне православный, скажем, прихожанин, или католик, или так где-то набожный человек, и вот конфликтология. В самом начале беседы, когда вы начинаете беседу, происходит идентификация на свой и чужой. Мы так устроены. И верующие, и неверующие, все так устроены. То есть только проповедник, гость, или кто-то новый, или преподаватель зашел, вы же первые минуты понимаете, нормально будет, это зануда, или нормально будет. То есть, так же в общении. И какая ошибка? Когда наше ушко, она очень быстро ловит эту православную догматику, скажем. И вот только там поймала за Деву Марию, или там за посредников, и тут взрывается, конечно, все фибры взрываются. Да вот что, причем здесь и в атаку, в лобовую атаку. Это не надо делать. Послушайте, просто послушайте собеседника. Из 10 аргументов, тезисов обязательно будет минимум 2, которые вам подходят. Даже если касательно это погоды или работы. Так начинайте беседу с того, что объединяет, а не с того, что разъединяет. И когда вы начинаете с этого, вот что происходит в идентификации, что свой. Человек будет открываться, а тут так, все, отрезал, сказал. Он, конечно, он тоже в стойку, тоже в нападение пошел. И я, как герой нашего времени, вот, я все-таки сказал, но люди злые не принимают. Иногда мы, бывает, извините, в другой такой позиции, не самой хорошей позиции. Поэтому это очень важно, правильное знакомство. И в самом начале, особенно, я говорю, если это длительное знакомство, имеется в виду новый сосед, новый соработник, не обязательно в первый раз выпалить от бытия до откровения все, что знал и не знал. Это вообще не обязательно делать. Лучше потихоньку сначала наладить нормальные взаимоотношения. Это касательно помощи, это касательно того, чтобы выслушать человека. Вот важный момент выслушать, просто помолчать и выслушать. Вы знаете, как нравится это людям, особенно старшего возраста, тоже, когда, что пенсионеров никто не слушает сегодня. И кто-то, вот чудак какой-то нашелся, что он выслушал. Свободные уши, это не свободные уши, это служение. Что вы расположите этим человека. И важно, первое, правильное знакомство. Это как платформа дальше. Понятная речь. Понятная речь. Что имеется в виду? Когда человек больше 5 лет в церкви, у него речь становится воцерковленной. То есть терминология больше библейская. В этом ничего плохого нет. Но проблема в личном евангелизме. Люди не понимают. И множество есть примеров. Мои друзья из одного рейп-центра рассказали, когда им, у них в центре разные есть люди. И есть дети таких очень-очень известных там людей, влиятельных людей. И одна мамочка попросила за своего сына. Конечно, мы взяли. У них практика, что при рейп-центре есть церковь. И практика такая, что там интересна у них практика, и что в церкви каются. Там процент, у них есть свой процент, не все каются, но каются из этих, кто на реабилитации. Ну, а мамочка очень уважаемый человек в обществе, влиятельный, ну, а сын наркоман. И она отдала в этот центр. И она позванивает, очень вежливая, культурная. И я знаю директора этого центра на имя Юра. У него голос, он тоже с бывшей, у него голос такой с хрипотцой. С прошлой жизни еще. И Юра, когда пришел к Богу, он начал места Писания просто проглатывать, как губка впитывать. Он настолько много знает наизусть, вы не представляете себе. Он просто цитирует. Такое впечатление, что он Писание все знает наизусть. И Юра цитирует, иногда не в попад цитирует. И вот эта мамочка позванивает, и так случилось, что ее сын покаялся. И в понедельник тоже так произошло. Звонит мама. Обычно она там в разные дни. А то в понедельник звонит. В воскресенье он покаялся, сын. А в понедельник мама звонит. И спрашивает она. Как обычно. Юрочка, ну как там мой? А Юрочка ж, ну на всех парах в радости с цитатой библейской. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Она говорит... Юрочка, я знаю, что он такой, как вы сказали. Я знаю, но как он сейчас? То есть эти моменты, люди не всегда понятны. Понятная речь. Нам переводчиком надо быть, вот библейскую речь, объяснить на простом уровне, чтобы 7-летний Андрюша понял. Рациональная аргументация – очень важный момент. Рационализм, рациональная аргументация. Понимаете, я уже сказал, что за вдохновение. И вдохновение можно передать, вдохновение нашей церкви, песни. Бывает такое, что неверующий – это муж или жена. И знаете, что передают? Вдохновение. Говорят, пойдем в церковь, послушаешь проповедника, группу. То есть то, что мне нравится. Неправильный акцент. Никогда так не делайте. Когда ведете человека в церковь, не делайте акцент на атмосфере, не делайте акцент на людях, на прославлении. У вас прекрасное прославление, прекрасный хор. Вы молодцы. Здесь, сегодня. Но не надо на этом делать, потому что вкусы разные. Сделайте акцент на Иисусе, что я не знаю, кто там будет. Кто будет петь? Но там будет Господь. И Господь будет к тебе говорить. Это самый главный акцент и самый важный. И Рациональная аргументация, и мы с этим столкнулись, это отдельная тема. У нас есть предмет апологетика, я бы сказал, что это очень ключевой в личном евангелизме предмет, и пусть, может, не на таком академическом уровне, но в такой понятной в плоскости было бы хорошо, чтобы все евангелисты, кто желает лично благовествовать, а я думаю, что это все, чтобы прошли вот эту аргументацию. Я как-то делал презентацию этого предмета апологетика для священнослужителей, и собралось там больше 200 священнослужителей, и я задал вопрос, говорю, братья дорогие, скажите, пожалуйста, вот если подойдет человек и спросит, почему ты веришь в Бога? Почему? Почему? Может быть такой вопрос. Почему ты веришь в Бога? Сколько у вас аргументов для этого? Они говорят, тысячи. Говорю, я поздравляю с ваш оптимизм. Меня радует, вдохновляет. Но давайте, поехали. Итак, первый. И они начинают. Господь простил, оправдал, очистил. Стоп, 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 стоп. Для вас это разные аргументы. Для человека извне это один аргумент. Спасение это все включает. Это один аргумент. Знаете, сколько мы тянулись к божественному числу 7? С большой натяжкой вышли. Второй, например, что это выгодно. Финансово выгодно. Это аргумент. Да, ну, верующие, конечно, финансовые, но они... Ну, это выгодно, люди это воспринимают. А вы представляете, ну не 7, а 15 аргументов. И только эти атеистические уста открылись, и вы туда 15 аргументов. Это совсем другое. А сейчас публика прагматическая. Сейчас время совсем другое. Сейчас время аргументации. Но это не духовное дело. У нас вдохновение, Дух Святой. Но Бог и Дух Святой через Писание дает нам прекрасную аргументацию. Да, Он не доказывает, что Бог есть. Дух Святой уже... Повествование начинает с того, что есть. Но логика – это Божий дар. И когда говорить логически, правильно говорить, это очень важно. Я хотел бы перед нашей молитвой краткой о том, чтобы благословить нас всех на личный евангелизм, я хотел рассказать историю, когда я 9 лет нес пасторское служение, и в нашем поселке меня позвали. Одна женщина, интеллигентная, она позвала меня. И говорит, придите, передала, чтобы пришел пастор. Я знал, что она была православная, она была учительница, очень уважаемая. У нее была 4-я стадия, 4-й уровень. Врачи понимают. Ну и все, в принципе, понимаем, что такое. Все отказались от нее, она уже просто она уже догорала, как свеча. Вы были в доме без всякой мистики, когда вот чувствуется смерть? Атмосфера какая-то. Ты заходишь, она горизонтально лежит, я еще взял одного брата, мы зашли. И знаете, она поблагодарила очень вежливо, что я пришел. И говорит, я хочу вас спросить, правда у меня все нормально? Правда, я буду с Богом? И она продолжала. Говорит, мне Бог очень много выходил навстречу. Раз Он выходил мне навстречу, значит, Он меня любит. Вот. Он помогал мне. Православный священник сказал, что все со мной нормально, я пропуск выпишу. Ну, это тоже тема интересная, ну. А я стоял, я понимал, что ненормально. И я не знал, что говорить. У меня бывает такое, хотя я проповедую во многих аудиториях, а бывает такое, я не знаю, что говорить. Просто не знаю. Я в той комнате, наполненной смертью, попросил, Отец Небесный, помоги мне. Я не знаю, что сказать. И как молния пришел один пример с моего детства. Я говорю, можно рассказать? Он говорит, да, пожалуйста. В детстве у нас была многодетная семья, и в нашем дворе собирались с других улиц дети. Мы не очень богато жили, папа один работал, мама с детьми была. И когда папа приходил с работы, и редко, когда приходил, приносил там леденцы, какие-то там карамельки, то он давал всем одинаково. Говорит, когда мама пекла пироги, она выносила, и она давала всем одинаково. И парень с соседней улицы получал то же самое, что и я. Он говорит, знаете, какая разница между этим парнем? Он никогда не принадлежал к нашей семье. Она лежала, но она не могла подняться. Я увидел, как подбородок ее начал трястись. Задрожал. И два ручейка потекли. Она говорит, я этого боялась. Я ждала этот ответ. Я все поняла. Это интеллигентный человек, но быстро сообразила. Говорит, я поняла, что я соседка у Бога. И мне очень понравилось, что она дальше сказала. Говорит, дайте мне время. Я не хочу сделать это все просто ради галочки. И я тогда уже знал, что Бог дает ей время. Я даже сказал, дерзнул, сказал, вам будет дано столько времени, сколько вам нужно. Она попросила, чтобы наши братья и сестры приходили. Я как раз тогда нес еще одно служение, и по служению я был за 600 километров от дома. И мне позвонили, что она приняла Иисуса Христа. Знаете, друзья, я там задержался буквально на денек по служению. Я не успел на похорон. Я когда ехал назад, я благодарил Бога, что она ушла к нему не как соседка. Она ушла как дочь. Боже, помоги, что мы были проводниками людей в вечность. Не как соседей. Не как просто набожных людей, а как сынов и дочерей. Встанем, помолимся.